Я повторил вопрос громче. Чарльз помрачнел. «Не ее дело», — буркнул он, отворачиваясь и пряча лицо за стаканом с пивом. Принесли мой заказ. Расплатившись, я тронул Чарльза за плечо. «Извини, я отлучусь на минутку». Нырнув в вонючий коридор, который вел к туалету, я убедился, что Чарльза меня не видно, и направился к автомату, но тот был занят. Какая-то девица, прислонившись к стене, неспешно болтала по-немецки. Прождав целую вечность, я уже собрался махнуть рукой, но тут она, наконец, повесила трубку. Быстро достав из кармана четвертак, я позвонил близнецам. Ответа не было. Близнецы, в отличие от Генри, обычно не игнорировали звонки. Снова набирая номер, я взглянул на часы. 11:20. Я не понимал, куда могла подеваться Камила в такой поздний час. Разве что она как раз отправилась на поиски Чарльза. Я нажал на рычаг и, сунув в карман выплюнутую автоматом монетку, вернулся к стойке. Чарльза там не было. Сначала я подумал, что он пересел, но, поозиравшись, понял, что пока я звонил, он просто ушел. Рядом с моей остывшей пиццей стоял пустой стакан. Вопреки всем ожиданиям, Хэмпден вновь зазеленел, как райский сад. Почти все цветы, кроме распускавшихся не раньше мая сирени и жимолости, пали жертвой мороза, но деревья оделись листвой еще гуще. Заросшая тропинка, что вела через лес в северный Хэмпден, навевала мысли о подводном царстве. Воздух был вязок и тяжел. Солнечные лучи с трудом пробивались сквозь изумрудную толщу крон. В понедельник я пришел в лицей чуть раньше обычного. Окна кабинета были распахнуты настежь. Я увидел Генри. Склонившись над белой вазой, он составлял букет из пионов. Он похудел килограммов на 5. Не так уж много для столь крупного человека, и тем не менее черты его лица как будто заострились. Даже кисти и пальцы казались теперь более тонкими. Впрочем, приглядевшись, я понял, что на самом деле изменилось в нем что-то другое, но подыскать этому название не смог. Генри и Джулиан с напускной ироничной торжественностью обменивались репликами на латыни — не дать не взять священники, прибирающие ризницу перед мессой. Вокруг стоял густой аромат крепкого чая. «Здравствуй, друг!» — приветствовал меня Генри. По его лицу, обычно столь замкнутому и отстраненному, пробежал огонек оживления. «Здоров ли? Как дела?» «Хорошо выглядишь», — сказал я. Он и вправду вроде бы вполне выздоровел. Скупым движением подбородка Генри обозначил кивок. Его глаза... Когда он болел, от них, казалось, остались одни неестественно огромные зрачки, подернутые мутной пленкой, теперь сияли пронзительной лазурью. «Благодарю тебя. Мне гораздо лучше». Джулиан убирал со стола остатки джема и булочек. Похоже, они с Генри только что расправились с весьма обильным завтраком. Рассмеявшись, он процитировал какую-то строчку в духе Горация. «Толком я ее не разобрал, но смысл был в том, что мясо — прекрасное лекарство от горя». Я с радостью узнал в нем прежнего Джулиана, благосклонного и безмятежного. Он питал к Банне совершенно необъяснимую симпатию, но бурные эмоции были противны его натуре, и вполне обычные по современным меркам проявления чувств казались ему шокирующим эксгибиционизмом. Гибель Банни, несомненно, потрясла его, но все переживания он, по-видимому, счел за лучшее оставить при себе. Впрочем, подозреваю, что бодрое, поистине сократовское безразличие к вопросам жизни и смерти попросту не давало Джулиану долго скорбеть о чем бы то ни было. Подошел Фрэнсис, за ним Камилла. Чарльз так и не появился. Вероятно, он лежал в постели, разбитый похмельем. Мы, как обычно, расселись за большим круглым столом. «Ну что же», — сказал Джулиан, когда все затихли. «Надеюсь, все готовы покинуть мир вещей и явлений и вступить в область высокого. Теперь, когда опасность миновала, перед моим внутренним взором словно развеялась густая тьма. Мир предстал во всем своем великолепии, свежий, бескрайний, неизведанный. Часами напролет я гулял по окрестностям. Особенно притягивали меня берега Беттенкилла. Нередко я заходил в бакалейный магазинчик в северном Хэмпдене. Лет 30 тому назад его бывшие владельцы, мать и сын, по слухам, послужили прототипами одного знаменитого рассказа ужасов, который впоследствии включали чуть ли не во все антологии этого жанра. Покупал бутылку вина, спускался к реке и там неспешно опустошал ее. Потом я до вечера бродил в восхитительном золотом мареве, что было, конечно же, непозволительной тратой времени. Я здорово отстал по всем предметам. Мне предстояло сдать несколько письменных работ, Впереди уже маячили экзамены, но я был молод, кругом зеленела трава, над цветами сновали пчелы, и меня, только что вернувшегося с порога хладной обители смерти, манил солнечный простор. Я был свободен. Жизнь, казавшаяся загубленной, снова принадлежала мне, более драгоценная и сладостная, чем когда-либо. В один из таких дней я проходил мимо дома Генри и на заднем дворе увидел его самого. Облаченный в одежду огородника, старые брюки, потрепанная рубашка, он, закатав рукава, вскапывал грядку. Рядом в садовой тачке была приготовлена рассада — помидоры и огурцы, клубника, герань и подсолнухи. Три розовых куста, обмотанные снизу мешковиной, были аккуратно прислонены к ограде. Толкнув калитку, я ввалился в садик. Только сейчас я заподозрил, что, пожалуй, порядком надрался. «Привет садоводам-любителям!» Прервав работу, Генри оперся на лопату. На переносице у него разовела полоска загара. «Чем занимаешься?» «Салат-латук сажаю». Оглядывая двор, я увидел папоротники, которые Генри выкопал в день убийства. Он сообщил нам тогда их название — «Костенец». Камилла еще заметила, что от этого слова так и веет ведовством. Высаженные на тенистой стороне дома, они уже успели разрастись и вскипали у стены прохладной темной пеной. Меня повело назад, но я успел ухватиться за воротный столб. «Какие планы на лето? Останешься здесь?» — спросил я. Он окинул меня критическим взглядом, тщательно отряхнул руки о колени и лишь потом ответил. «Наверное. А ты?» «Не знаю». Я еще никому не говорил, что накануне оставил в службе поддержки студентов заявление об устройстве на работу, присматривать за квартирой профессора истории из Нью-Йорка, на лето уезжавшего в Англию работать с источниками. Предложение выглядело очень заманчиво. Бесплатное жилье в приятном районе Бруклина и никаких обязанностей, кроме поливки цветов и выгуливания двух терьеров, которых хозяин не мог взять с собой из-за карантина. Поначалу я отнесся к этой радужной перспективе с опаской. Воспоминания о Лео и мандолинах были еще свежи в моей памяти. Но сотрудница службы заверила меня, что это совсем другое дело, и вывалила на стол целую груду писем от довольных студентов, которые присматривали за квартирой в прошлые годы. Я никогда не бывал в Нью-Йорке и совершенно не представлял, что меня там ждет. Но возможность пожить в незнакомом городе казалась очень соблазнительной. Мне нравилось думать о толпах народа и запруженных машинами улицах, воображать себя продавцом в книжном магазине или официантом в кафе, воображать радости неприметного анонимного существования, одинокие посиделки в кафе, вечерние прогулки с терьерами, и ни одна живая душа не знает, кто я такой. Генри, пристально наблюдавший за мной, поправил очки. «Тебе не кажется, что еще рановато?» Я рассмеялся, сообразив, на что он намекает. «Сначала Чарльз, теперь я». «Да брось, все нормально». «Уверен?» «Вполне». Он с силой вонзил лопату в землю и снова принялся за работу. Я уперся взглядом в его спину, перетянутую крест-накрест черными подтяжками. «Тогда помоги мне посадить этот латук», — не поднимая головы, — сказал он. «В сарае есть еще одна лопата». Поздно ночью, где-то около двух, я проснулся от громкого стука в дверь. «Тебя к телефону!» — крикнула из коридора староста корпуса. Запахивая на ходу халат и проклиная все на свете, я поковылял вниз. Еще не дойдя до телефона, я услышал истерические «Алло» Фрэнсиса. «В чем дело?» — буркнул я. «Ричард, у меня сердечный приступ!» Я покосился на старосту. Вероника, Валерия, я не помнил, как ее зовут. Она возвышалась рядом, скрестив руки на груди и склонив голову на бок. Олицетворение материнской озабоченности. Я демонстративно повернулся к ней спиной. «Все с тобой в порядке», — сказал я в трубку. «Ложись спать». «Ричард, послушай, умоляю», — продолжал стонать Фрэнсис. «У меня правда приступ, я умираю». «Хватит чепуху молоть. Все симптомы налицо. Боль в левой руке, затрудненное дыхание, ощущение тяжести в загрудинной области». «Я-то что могу? Отвези меня в больницу». «Вызови скорую», — зевнув, посоветовал я. «Нет, только не скорую, лучше уж умереть. Я когда-то...» Дальнейшего я не расслышал. Вероника, встрепенувшаяся при слове «скорая», тут же встряла в разговор. «Если вам срочно нужен врач, свяжитесь с охранниками», — затараторила она, горя желанием помочь. «С полуночи до шести там дежурит ночная смена. Они умеют делать искусственное дыхание, и еще у них есть специальный фургончик для транспортировки в больницу. Если хотите, я...» «Не нужен нам врач», — бросил я ей. На том конце провода Фрэнсис, как заведенный, повторял мое имя. «Да здесь я, здесь! Ричард, с кем ты там разговариваешь? Что случилось?» «Ничего не случилось, послушай. Кто говорил про врача?» «Никто, теперь послушай. Да подожди же минуту», — повысил я голос, когда он попытался что-то сказать. «Успокойся и расскажи, что с тобой стряслось. Приходи, пожалуйста, мне плохо. Очень плохо. У меня в какой-то момент сердце перестало биться. Я...» «Что, передозировка?» — понимающе спросила Вероника. «Будь так любезна, помолчи немножко», — не выдержал я. «Мне совсем ничего не слышно». «Ричард, может, все-таки зайдешь?» — пролепетал Фрэнсис. «Ну, пожалуйста!» «Ладно, скоро буду», — ответил я после краткой паузы и бросил трубку. Когда я вошел, Фрэнсис лежал на кровати, полностью готовый к выходу. Разве что не обутый. «Пощупай у меня пульс», — приветствовал он меня. Зная, что иначе он не успокоится, я взял его за запястье и ощутил частые сильные удары. Фрэнсис лежал, не шевелясь, только прикрытые веки дрожали, как желе. «Как ты считаешь, что со мной?» «Не знаю». На щеках у него горел нездоровый румянец. Но на умирающего он не походил. Я не исключал, что у него, например, пищевое отравление или приступ аппендицита, хотя, разумеется, даже заикнуться об этом сейчас было бы безумием. «Как ты думаешь, мне надо к врачу?» «Сам решай». Он затих, словно к чему-то прислушиваясь. «Не знаю, по-моему, надо». «Хорошо, если тебе от этого полегчает, поехали, давай, поднимайся». На то, чтобы курить всю дорогу до больницы, здоровья у него хватило. Описав полукруг, мы остановились у освещенного крыльца с вывеской «Неотложная помощь», но выходить не спешили. «Уверен, что тебе туда нужно?» Он обдал меня возмущенным взглядом. «Думаешь, я притворяюсь?» «Нет, что ты», — удивился я. «Такая мысль меня действительно не посещала. Я только спросил». Он выбрался из машины и с силой захлопнул дверцу. Нам пришлось подождать около получаса. Фрэнсис заполнил карточку, взял со столика научно-популярный журнал и мрачно погрузился в чтение. Когда высунувшаяся из кабинета медсестра назвала его имя, он не пошевелился. «Тебя вызывают», — сказал я. Он вцепился в подлокотники. «Чего ж ты, иди!» Он только затравленно озирался. «Я передумал», — пробормотал он наконец. «Что?» «Передумал, говорю. Домой хочу». Медсестра, застыв в дверях, с интересом прислушивалась. «Что за идиотизм?» — прошипел я. «Зачем тогда было ждать? Я передумал. Но ты же сам меня сюда притащил». Я знал, что это его пристыдит. Вспыхнув, он захлопнул журнал и, не взглянув на меня, прошагал в кабинет. Минут через 10 в приемную, где кроме меня никого не было, выглянул утомленный врач в синем медицинском костюме. «Вы с мистером Абернати?» — сухо спросил он. «Да. Будьте любезны, загляните ко мне на минуту». Я проследовал за ним в кабинет. Фрэнсис, полностью одетый, сидел, согнувшись на краешке кушетки. Вид у него был самый несчастный. «Мистер Абернати отказывается раздеться и не дает сестре взять у него кровь», — сказал врач. «Не понимаю, чего он ждет от нас в таком случае». Яркий свет ламп резал глаза. Мне было жутко неловко. Подойдя к раковине, врач принялся мыть руки. «Небось, наркотиками вечерком баловались?» — как бы между делом спросил он. «Нет», — ответил я краснее. «Может, что-то все-таки было? Скажем, чуток кокаина или, может, немного фена, а?» «Нет. Если ваш друг что-то употреблял, нам нужно знать, что именно, чтобы ему помочь». «Фрэнсис», — робко начал я и затих под ненавидящим взглядом. «И ты, Брут!» «Издеваешься?» — вскрикнул он. «Знаешь же прекрасно, ничего я не употреблял!» «Успокойтесь», — сказал врач. «Никто вас ни в чем не обвиняет. Но согласитесь, вы ведете себя довольно странно, нет?» «Нет!» — не сдавался Фрэнсис. «Неужели?» — усмехнулся врач, тщательно вытирая руки. «Вы приезжаете посреди ночи, заявляете, что у вас сердечный приступ, а потом не даете нам провести осмотр. Как прикажете ставить вам диагноз?» Фрэнсис, тяжело дыша, уперся взглядом в пол. Лицо у него пылало. «Я не телепат», — помолчав, сказал врач. «Но опыт подсказывает мне, что когда кто-то в вашем возрасте жалуется на сердце, то здесь одно из двух». «И что же?» — спросил я, поняв, что Фрэнсис не собирается принимать участие в разговоре. «Ну, вариант номер один — отравление амфетаминами». «Ничего подобного!» — вскинулся Фрэнсис. «Хорошо, хорошо. Второй вариант — панический синдром». «Что это такое?» — спросил я, старательно избегая смотреть на Фрэнсиса. «Внезапные приступы тревоги, учащенное сердцебиение, дрожь, потливость. Может принимать тяжелые формы. Людям часто кажется, что они при смерти». Фрэнсис молчал. «Так что, похоже на ваш случай?» «Не знаю», — — нахохлившись, выдавил Фрэнсис. Врач прислонился к раковине. «Скажите, вы часто испытываете страх? Я имею в виду без явной на то причины». Из больницы мы вышли в четверть четвертого. Фрэнсис закурил прямо на крыльце, комкая в левой руке листок с именем и адресом хэмпдонского психиатра. «Злишься?» — уже во второй раз спросил он, когда мы сели в машину. «Нет». «Злишься, я знаю!» Опустив вверх, мы тронулись с места. Перед нами лежал город из сновидений. Пустынные улицы, залитые тусклым желтым светом, темные шеренги домов. Мы свернули накрытый мост, и шины сухо прошуршали по деревянному настилу. «Не сердись, пожалуйста!» — сказал Фрэнсис. «Так ты пойдешь к психиатру?» — спросил я, проигнорировав его жалобную просьбу. «Какой смысл? Будто я не знаю, что меня беспокоит!» Я промолчал. Когда врач произнес слово «психиатр», я насторожился. Я не слишком верю в психиатрию, но кто знает, что опытный специалист может усмотреть в личностном тесте, пересказе сна, даже в оговорке. «В детстве меня как-то прогнали через психоанализ», — сказал Фрэнсис. Мне показалось, он вот-вот расплачется. «Мне было лет 11-12. Матушка тогда ударилась в йогу, вытащила меня из бостонской школы и отправила в Швейцарию. В институт чего-то там, не помню чего. Кошмарное заведение. Все носили сандалии с носками. В учебном плане значились танцы дервиши и кабалла. Белый уровень, так они называли мой класс или группу, не помню, каждое утро занимался гимнастикой цигун. На психоанализ отводилось 4 часа в неделю, а мне вообще прописали 6. Как можно анализировать 12-летнего ребенка? Путем словесных ассоциаций. Еще выдавали кукол с очень натуральной анатомией и заставляли играть в какие-то сомнительные игры. Меня и двух французских девчонок как-то застукали, когда мы попытались улизнуть с территории. На самом деле мы просто хотели добежать до табачной лавки и купить шоколада. Нас там морили голодом, держали на одной макробиотической пище, можешь представить. Но начальство, конечно, решило, что наша вылазка как-то связана с сексом. Их это ничуть не шокировало, они только хотели, чтобы им докладывали о таких вещах во всех подробностях. А я, дурак, не мог понять, чего от меня добиваются». Девчонки были поискушеннее и сочинили безумную историю во французском духе. «Любовь втроем. В стоге сена». Вроде того. Психиатр был на 7-м небе. Меня он записал в клинические случаи и решил, что я, как у них говорят, вытеснил этот эпизод в подсознание, раз ничего не рассказываю. А я был готов наплести что угодно, лишь бы меня отослали домой. Он уныло рассмеялся. «Помню, директор института спросил, с каким литературным героем я себя отождествляю? А я ответил... «С Дэви Белфором из «Похищенного».» На очередном повороте перед нами внезапно мелькнула тень, и в лучах фар возникло какое-то крупное животное. Вжав в пол педаль тормоза, я увидел перед собой зеленые стеклянные глаза. Еще мгновение, и они исчезли. Мы не трогались с места, все еще глядя на освещенную полосу дороги. «Что это было?» — наконец спросил Фрэнсис. «Не знаю, олень, наверное». «Нет, точно не олень!» «Тогда собака». Мне показалось, это был какой-то зверь вроде кошки. Мне на самом деле показалось то же самое. Слишком большой для кошки, тем не менее, возразил я. Может, кугуар? Кугуары здесь не водятся. Раньше водились. Их называли катамаунты. Отсюда, кстати, название Катамаунт-стрит. Холодный ночной ветерок забирался под одежду. Где-то вдалеке залаяла собака. Машин в этот час на шоссе почти не было. Я отжал сцепление и дал газ.